Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиостанция «Эхо Москвы» в Перми. В эфире программа «Биография». Микрофон Катерина Шафеева. И сегодня у нас гость, которого мы очень долго ждали. Буквально 11 лет ждали, наверное. И когда узнали, что он вернулся в Пермь, мы хотели с ним увидеться именно в этой программе «Биография». В гостях у нас сегодня советский литовский баскетболист, заслуженный мастер спорта Российской, СССР и олимпийский чемпион Вальдемарас Хомичус. Вальдемарас, здравствуйте.
Добрый день.
Вас как лучше, Вальдемарас или Вальдес?
По-всякому.
Или по имени и отчеству?
Как удобно, только не по имени и отчеству, потому что я, наверное, никогда не отвечу, но непривычно.
Не привыкли в Литве, да. Ну, не принято это, да, мы об этом знаем. А сегодня мы будем изучать вашу биографию, обширную биографию. Я успела уже кое-что почитать. Вот нашла там все ваши регалии, когда бы то ни было получено, да, там в разные года. Они занимают целую страницу и в качестве игрока, и в качестве тренера. Конечно же, пермяки вас хорошо помнят по работе в команде «Урал Грейт». Но мы сегодня будем не только об этом говорить. Вообще очень интересно, как говорится, как вы до жизни до такой докатились, да? С чего началось ваше увлечение баскетболом? Кто вас туда привел, не привел?
Знаете, что, живя в Литве, не надо, чтобы кто-то тебя вел, как родители чаще бывает. Вот надо, чтобы ребенок занялся спортом. В Литве практически все дети с пеленок уже слышат про баскетбол, слышат про легкую атлетику, про плавание, да, потому что эти виды спорта у нас очень популярны, и в них очень много достигли. И так было и мне, похоже. Я там занимался и легкой атлетикой, и боксом, и бегал, и все. Но, знаете, вот на уме было посмотреть игру, когда Жальгирис играет, и понять ее. Я не мог никак разобраться, почему один раз бросает штрафные, другие раз не бросает. И всегда болел, чтобы всегда шли бросать эти штрафные, чтобы команда выиграла. И так я и рос вот с таким настроем. Родители обсуждают. Родня приходит в гости, они с чего начинают? Сначала начинают про... Я думаю, что они все время говорят про баскетбол? Оказывается, ну, у всех в сердцах, в душе и все остальное это было уже и не только мое поколение, но и родители, и всех остальных. И поэтому я как-то поменял школу, родители поменяли квартиру, мы купили побольше, и меня пустили в другую школу. Я 6 лет учился в одной, я там все виды спорта прошел, и бег на лыжах вот в школе, там стал чемпионом, и первое место шахматами выиграл, и гимнастика была, очень нравилась, я подтягивался там, все время хотел выиграть, но хотел все время быть первым. Но, знаете, странно, что то, что я делал, мне как-то не хватало.
А почему?
Ну, вот, не знаю, я хотел играть в баскетбол. А баскетбол не умел играть вообще. Я не знал даже, как бросал кольцо, когда, как сейчас дети бросают, бросал двумя руками. Ну, скажем так, берешь, как девушка, да, и бросаешь, чтобы добросить его. И водить мяч, я даже не знал, что надо употреблять обязательно правую, левую руку. Я правой рукой, и там, когда тренер нам на разминках давал, он давал, ну, поиграйте в баскетбол. Он так хорошо согревает. И мы этот баскетбол, я брал мяч и туда пошел, знаете, меня не мог никто поймать. Но, знаете, и вот эта страсть, она как-то все время кипела, и появился в нашем классе баскетболист.
Так.
И мы изначально, знаете, говорим, мы хотим играть в баскетбол. Он говорит, ничего, я вас не отведу. Знаете, мы начали уже там в школах, бывают же классные соревнования и все остальное. Мы уже сделали команду, там начали играть. Он играет с нами, но он говорит, я не повину. Ну, один раз мы так чуть-чуть рассердились, его прижали к стене и говорим, или пойдем, или поссоримся.
Так.
И он тогда говорит, ну, ладно, поведу. И он сначала спросил у тренера, может он нас привести на тренировку. А что, тренер, посмотреть и на новых игроков, потому что в нашем классе было два игрока вообще по 2 метра.
Задатками, ребята.
Да, в седьмом классе, но я не знал, что, например, один повторял, другой там постарше, но что-то тоже пропустил изначально. Знаете, ну, и мы когда пошли на эту первую тренировку, я вхожу в зал, и вот я вижу, скажем так, такой же самый рисунок, как вы сейчас открываете вот Олимпиаду, uh-huh. и там уже играет команда. Пасы прыгают, бросают, и все попадает. Я в шоке, знаете, я думал, ну, дети придут. Я узнал, что все дети тренируются уже там с 7-8 лет. Уже, а мне было 13,5.
То есть вы уже поздний такой, да, ну, получились.
Но тренер, знаете, говорит, пожалуйста, раздевайтесь, он дал. Ну, я тренировался, и я не мог понять, как они все это так хорошо умеют, знаете. Потом пришел еще несколько тренировок, и те 4 игрока уже, то есть 3 игрока отскочили и уже не пошли, потому что, ну, видно, что нечего ловить. Я так потом начал следующую неделю, то один раз приду, другой раз, сегодня, знаете, не пойду.
Но потому почему что, не оставили-то эту историю все-таки?
Не оставил?
Не оставили. Почему? То есть, ну, понятно, вам было понятно, что вы не тянете.
Может, я тогда не рассказывал сам. Может быть. Это ощущение первоначальное, что по большому счету, я, когда писал эту книгу, я хотел передать молодежи, неважно, кем ты есть, но важно, кем ты хочешь стать. И чтобы вот это настроение внутреннее, да, ты сам с собой мог поговорить хорошо, и ты настроить, что ты вот можешь сделать. Если кто-то умеет, да, ну, на лыжах летать и ездить на велосипеде, значит, и ты то же самое можешь научиться, ты такой же самый человек. Ну, вот в таких мыслях, знаете, после этой недели, я хотел, но вижу, ничего не получается. И тренер подошел, говорит, знаешь, я вижу, что ты вот такой неопределенный. Говорит, если хочешь, по большому счету, так давай продолжай и тренируйся. Больше тренируйся, больше старайся и все остальное. Если не хочешь, вернись и живи, как ты жил, там, гуляй и все остальное. Ну, что, я так дома подумал, ну, почему не попробовать? Знаете, и как-то вот это... То, что я решил и догнать всех, и научиться, и все остальное, оно сопутствовало мне каждый день. И я каждый день, если что-то получалось, я его повторял, чтобы не забыть, и так шел вперед. Научился и левой рукой бросать, и одной рукой бросать. И уже через 2 месяца у нас был чемпионат Литвы. Uh-huh. Ну, молодежь, детский. И нам надо было ехать в Клайпеду. И, как сейчас я помню, меня взяли 12-м игроком. Там кто-то заболел.
Как запасным?
Да. И я даже не ожидал, что меня будет пускать играть. И вы представляете, меня выпустили играть, и я забил больше 30 очков.
За весь матч? За один?
Я бросал, я попадал. Вот, не знаете, бывают такие дни, когда ты просто любой мяч бросаешь, и ты попадаешь. Но я не мог бросить с ближней дистанции, я не чувствовал этого. Угу. А там где-то, хотя линии не было 6 метров, да. Я бросал где-то вот 7-6 метров, так сильно, и он падал. И знаете, все довольны, мы выиграли полуфинал, попали в финал. И я уже начал думать, вот я баскетболист какой. Знаете, точно. Я думал, меня сейчас выберет лучшим игроком и все остальное. Но, знаете, вот правда есть, что если тебе где-то повезло, ты должен стараться на том самом ритме выйти на следующую игру. А я уже, знаете, чуть-чуть вышло по-другому. Думаю, сейчас... А другая команда-то видела, как я играл? Угу. Они меня...
Побаивались уже.
Близко прихватили. Понимаете, а когда ты 2 месяца тренируешься, ну, ты, у тебя, знаете, пропадает все. Потому что прессинг, ты должен думать, чтобы мяч падал. Я забил следующую игру 2 очка только. Там какой-то на быстрый прорыв получил после игры 2-2. И забил. И хожу, все равно думаю, сейчас в общий счет там где-то 24 очка в среднем, но все-то понимают, что пришел, но играть-то не умею. Ну, какой там лучший игрок? И когда, знаете, нас наградили, все, и, конечно, не получил я этого. Я подумал, а почему нет? Если мне получилась одна игра, давай я буду продолжаться. И я начал тогда вставать рано утром, приходил на тренировки.
Так.
Сам себе искал пути, ставил такие ящики, как футболисты, например, ворота есть, так я делал ворота из ящиков, рисовал их номера и говорю, сейчас в 9 надо попадать. Я через ноги, через спину эти мячи, чтобы почувствовать мяч, пас и все остальное. И потом бросал. И бросал одной рукой очень много, а потом другой рукой, чтобы прийти к той технике, которая есть в баскетболе. И вот потихонечку я рос. Я думаю, что я рос так до 27-30 лет. И мне все время все добавлялось, потому что мне очень не хватало вот той практики, которая дети приходят.
Которая ставится в детстве.
С самого начала приходят, они же берет ведение технику одной рукой, вторую, пасы, все. А мне надо было все время по ходу действия научиться. И мне не очень удавалось тяжело. И тем более, что у меня рост маленький. А мне тренер, так как я прыгал хорошо, бегал хорошо, он мне, единственное, что я мог играть, как пятый номер.
Как пятый?
Да, как пятый номер. У нас был там 1-2-5 ростом игрок, но один не может играть. Так он мне, так как ставил заслон, у меня был один очень хороший. Это и есть сейчас товарищ с самого детства, вот мы все время вместе. И в школе были, и в спортивной школе, и в жизни, и сейчас дружим, и так далее. Так, а он уже ходил этот баскетбол 8 лет, и он был лидер команды. Mm-hmm. Он пасы обалденные дает. И там, если ты только свободный, то только получай и забивай из-под дырки, знаете. И он мне сказал, ты мне поставь заслон, и туда иди вниз. Знаешь, я говорю, почему? Я не понимал этого. Говорит, пойди на тренировки, сделаю. И он мне пас дал прямо в голову, я получилось сначала не поймал. А потом я понял, что опускаешься, да, и там я забивал эти все мячи, это был как мой хлеб. Но, понимаете, ведь не баскетбол, мой рост мне не разрешал в этой позиции, и с каждым годом все становилось тяжелее. Я, представляете, я каждый год должен был менять позицию 4, 3, 2, и в конце концов с этим ростом я должен был научиться играть первого номера. Так бывает, как Сабонис начал с первого, второй, третий, четвертый, пятый, да, рост. У него техника, пас и все, это само собой все получалось. А мне надо было это все в первую очередь понять, потом получить смелость это сделать, потому что если ты на игре даешь пас, теряешь, там защита на быстром противе забивает, тренер кричит, меняй тебя, и все, нет игры. И вот с боязнью такой, с каждую игру я выходил, но каждую игру все что-то пробовал, то, что я нарабатывал. И, конечно, мое физическое состояние меня разрешало играть долго, агрессивно, быстро, с прыжками и все остальное. И все это я практически 50% компенсировал от баскетбола, который я понял только уже, когда мне было примерно 30 лет. Это все мелочи.
Понятно. Хочется узнать, как вы попали уже в самую знаменитую литовскую команду «Жальгирис», за которую болеет вся Литва до сих пор? Как это было? Кто привел вас? Или кто увидел, точнее?
Знаете, когда я начал играть, я уже попал потом в сборную Литвы молодежку. Там были же спартакиады, не университеты, а спартакиады школьные. И мы ездили, помню, в Таллин играть уже со сборной. И потом и в Риге, и в Москве были такие соревнования. Мы практически каждый год делали сборную. Представьте себе, что я только начал, и меня уже на следующий год вызывают в сборную.
Это сколько вам лет было?
14.
14? Да. Уже в сборную?
Да. Это молодежь, детскую сборную. Угу. Небольшую. Я там поиграл, потом начал играть за Жальгирис. Ну, не за Жальгирис, а за спортивную школу Каунаса. Но есть Дюша, да. И у вас есть, и всюду есть они. Но сейчас у нас, например, есть Сабониса, да, была Куртинайтиса, и моя школа Марчулёниса. Есть, потом в каждом городе еще открылись специализированные спортивные школы. Потом еще от государства есть школы. Вы представляете, сколько есть детей желающих, что ну, даже иногда не хватает места, чтобы всех принять в этот баскетбол. А тогда была одна. Была школа Дюш и была школа Жальгириса. Угу. Но я тренировался в этой Дюше. И мы еще иногда на первенстве города и против них и играли. И так потихонечку, не знаю, как, знаете, позвали кандидатам сборную СССР юниорскую. Да. И когда позвали сборную юниорскую, там бодался. И тоже последний момент попал в команду. И когда я думал, что не поеду, потому что я был не выездной, меня не выпускали за границу. И я делал там кучу всяких документов, но никак.
А почему не выпускали-то?
Ну, не знаю, мы были в Польше где-то, за границей. А. Я рассказывал, как вот мы в Литве и свинину едим, и у нас колбаски есть в магазине, и все остальное. Ну, ребенок, знаете, а мы жили в какой-то гостинице. А потом оказалось, что эта женщина сказала, вот ваш советский приехал человек, и начал говорить, что у вас ничего жрать, и все остальное. Ну, так, что-то накапало, и получилось, что я не выездной, потому что там морально-политически неустойчив. И, знаете, тренируюсь, готовлю бумажки, там уже в спорткомитете всюду, ну, такие кучи всяких документов, знаете, и никакого ответа нету. Но потом все-таки один человек, председатель Жальгириса, он работал в Думе. Он как-то взялся на себя ответственность, и он пришел ко мне и говорит, ты должен перед коллективом встать и сказать, что я был неправ, и все. Я встал и говорю, ну, я изначально даже не знал, а почему я должен извиниться, понимаете? Но мне перед выходом уже сказали, что там было такое-то. И я говорю, ну, конечно, но только я все наоборот сказал, что у нас хорошо там, и все остальное. Ну, я извинился, все, это много не надо было говорить, главное, и все, подписали документы. И тогда они уже должны были уезжать, сборная. Я поехал на последнюю неделю, к ним подсоединился, мне сделали документы, а они уже отыграли, Америка были, в Канаде, там еще где-то, ну, знаете, надо же наигрываться. А я без этих игр поехал на чемпионат Европы в Розетто, в Италии. Это было как космос, представляете? И вообще столько времени никуда не ездил.
А тут сейчас сразу в Италии, да, и на чемпионат Европы.
Да. Ну и все, потренировались, и мне говорит, ты попал в состав. На следующий день сидим, нам разбирает, как надо играть, все, как делать. И говорит, Вальдемарес, выходишь в стартовую пятерку.
А кто это сказал вам?
Селихов. Ну, Обухов, да, был Селихов и Обухов. Но, а Селихов, я думаю, что он выглядел что-то такое, что я могу сделать, а другие не может. И он мне дал доверие, а мне только и надо было, что дать зеленый свет, и я тогда попру. И меня поставили играть, и вы представляете, мы стали чемпионами Европы. Мы трое из Советского Союза попали в пятерку символическую. Мы
лучших
троем
игроков.
И два испанца. И попали в эту пятерку. И представьте себе, что вот 3 года, да, прошло, и ты чемпион Европы. 3,5 прошло. А было так, что когда я пришел вот из этих тренировок, да, тренеры, они, оказывается, знакомые. Его жена тренера работала с моей мамой в фабрике «Амада». И они все знали, что я хожу туда, все, но они мне не говорили ничего. И они давали мне, ну, чтобы я, знаете, чуть-чуть. И моя мама, она хотела, чтобы я музыкант был.
Музыкант?
Да, я перед этим, она купила мне аккордеон.
Так.
Дома учила, пианино купила. Да, потом музыкальную школу не устроила, но надо было пойти сдавать экзамены. Но так как я в всех пионерских лагерях брал трубу, и там трубил, вставать, да, штанишки одевать, там, или идти спать, и все остальное. Так мне на экзамене сыграть, там не надо было, надо было только сыграть, чтобы... Я сыграл, меня без конкурса приняли, представляете?
Музыкальную школу.
Да. Я в шоке был, я думал, что это в шутку. И все попало. Я 2 года отучился, представляете? Я приходил домой, я ходил на тренировки уже потом баскетбольные. Я ходил домой аккордеоном, они говорят, этот учитель, говорит, хорошо играешь, но почему ты не доработал? Надо еще, часок. А я вообще ничего не делал, вообще не трогал даже. Я вот приходил, я ему играл, потому что мама просила, и все. Ага. Но потом, вы знаете, 2 года прошло, и я, не мог, сколько можно? Я перестал сольфеджио ходить, потому что мне очень не нравилось эти все. Я и не понимал, у меня слуха нет ничего. И я потом, мама говорю, все, я завалил экзамены, и все.
Так, мама?
А мама мне, ты вот такой-сякой. Но я перед тем, как завалить, я ходил уже в эту школу, я ей обещал, говорю, мама, если ты мне дашь возможность выбрать то, что я хочу делать, я говорю, я тебе обещаю, через 3 года я стану чемпионом Европы. Я не знаю, чтобы она отстала от меня, я так сказал. Прошло 3,5 года, я стал чемпионом Европы.
Сдержали слово?
Я не знаю, сдержал, но я думаю, что это Бог мне пошептал, что сказать маме, чтобы разрешила.
А мама была рада, когда вы стали чемпионом Европы?
Да, куда? Я думаю, что у многих детей ездит мама. Моя мама всюду ездила со мной, на все соревнования приезжала, смотрела. Когда я за сборную играла, и Киев, и Москву, и в Санкт-Петербург прилетала, чтобы посмотреть. У нее такая была работа, модельные эти шляпы. Mm-hmm. И в Литве... Эти колпаки не делали.
Так, а в Европе
так она
делали.
Должна была ехать в Санкт-Петербург, Ригу, в Киев, где-то, где их производили. И как раз совпадало, что если у нас сбор, так она приезжала ко мне и приезжала вместе с того, чтобы закупить эти все дела.
То есть мама была главной болельщицей вашей?
Мама вообще все время поддерживала. Папа такой, иногда такой сердитый, приходит после работы. Бывало, что ты там делаешь, что это, если в баскетбол бегаешь, там иногда лучше иди, там поезжай в деревню, покопай дедушке, помоги картошку и все остальное. А дед был у меня такой здоровый, что он 50 килограмм спокойно взял, 86 лет, и сам таскал все, и говорит, не надо мне ничего, не лезь. Говорит, я сам все буду делать. И вот мама всегда мне и копеечку даст, и на мороженое. У меня всегда в кармане было на мороженое, да, и все остальное.
Сейчас нам нужно ненадолго прерваться, после этого обязательно вернемся.
Биография.
Продолжаем программу «Биография» на Пермском эхе. У микрофона все так же Катерина Шафиева. И у нас в гостях все так же Вальдемар Схомичу, советский литовский баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион. Он уже успел нам поведать свое начало карьеры, так скажем, своей, вот только-только про родителей рассказал. Олимпийский чемпион. Вот это вот наших слушателей точно, наверное, интересует. 88-й год. Олимпиада. Мы уже выяснили, что чемпионом Европы вы стали на тот момент. Как это было, расскажите.
И чемпионом мира тоже.
И чемпионом мира тоже, да. Вообще, каково это становиться? Вот чемпион.
Вы понимаете, что мы тоже... Не было все сделано с первого дня. Угу. Мы сначала поехали на чемпионат мира, потом поехали на чемпионат Европы. Он не очень удачный был 83-го года, потом в 85-м году мы выиграли его, потом другой был чемпионат мира. Мы тоже там, не знаю, третьи остались или какими. И Олимпиада. Но вот. У нас коллектив практически все время подрастало, молодое поколение, но, знаете... Им не хватило вот этого боевого такого духа, чтобы себя показать и показать как раз против опытного игрока. А в сборной ты много не можешь, там, ну, две ошибки, как я раньше говорил, делаешь, и тебя садит на банку. И чаще всего приходили какие-то молодые, хотя бы и лидеры своей команды, и они, ну, никак не могли себя проявить, вот, особенно в сборной и в командном, и в командной игре. И когда мы поехали, ну, конечно, это был очень хороший тренерский состав. Было Гомельский как главный, он к себе позвал Селихова, позвал Озерова. У нас и доктор занимался, там штангист был такой веселый, постоянно, знаете, когда устаем, как я он приходил, анекдот скажет какой-то, да, станет на руки, поджимается. Ну, все, знаете, он так заводил, чтобы все тренировались. И сейчас массажист, мне кажется, даже сейчас у Аскер, он работает в ЦСКА, да еще столько лет прошло. И доктор очень хороший специалист, и он обалденный человек, по душе человек. И он сейчас, если у кого-то из наших, нашей команды день рождения, он смс или позвонит, скажет, вот не забудьте, день рождения, собирает, там, сделает какие-то открытки, все время поздравляет с чем-то. Ну, у нас коллектив остался такой же самый, скажем так, который формировался до Олимпийских игр. И мы сейчас общаемся все, и все друзья, и нет, знаете, никаких, если и кому-то какая-то помощь нужна, я думаю, согласились бы все ему помочь.
Хорошо, все-таки про Олимпиаду, то есть это очень ответственное задание, так скажем, для игроков.
Знаете, я, наверное, не буду очень рассказывать про самые эти игры, но я скажу,
нет, вы расскажите про то, как... Вот, скорее интересны ваши ощущения, когда вы поняли, что все, мы сделали все, что могли, и мы молодцы. Про игры, понятно, их там было очень много.
Не, мы не думали изначально, что мы будем, что мы едем выигрывать там все игры. И как-то это строилось, и Гомельский нам говорил, вам надо сначала сегодня, но не забудьте, основной соперник – американцы.
Родоначальники, как-никак.
Делаем. Вот играем итальянцы, например. Да, там что-то подготовились, но половину тренировки все равно. Американцы, прессинг. И мы против этого прессинга. Вы представляете, мы готовились при всех команд, ну, уделяли внимание всем, ну, смотрели, что они делают. Но основной акцент был игра против прессинга. Потому что они, все команды уносили по 40-30 очков. И перед Олимпиадой, и в течение Олимпиады у них там 6 игроков уже из студентов подписали в NBA, 6 лучших игроков. Вы представляете, у них 2 лучших игрока одного года, это был Робинсон, и Маннинг другого, последнего года. Ну, у них команда обалденная была. Но мы, я говорю, готовились к ним и морально, и технически. И представляете, что мы, когда вышли в полуфинале играть с ними... Вот они начали прессинг, а мы раз-два, и чем нас больше берет прессингом, тем мы быстрее разбираем. И все были в шоке. И мы сами, что все так легко, мы, знаете, знаем, что делать, как делать, и мы, все, это нас не жало. Знаешь, не давило. И мы играли, конечно, они не сдавались до самого конца, но мы вели и довели до победного полуфинала. И оставалось наш самый большой, потом уже, когда нет Америки, была Югославия. И, конечно, в те времена там у них все звезды, вообще все, какие только и мало, и с Дивацем впереди. И, знаете, мы вышли, ну, Нам всегда давалось тяжело играть против Сербии. Если мы у кого-то где-то проиграем у них, да, так если что-то Советский Союз выиграл, то мы выигрывали у американцев, и тогда, но очень часто мы с Югославией проигрывали. Там и у них генеральный ведь секретарь ФИБА был, Станкович. Так что там всегда на площадке 5 игроков, генеральный секретарь, скажем так, и еще 2 судьи. Так,
то есть все.
Некрасиво говорить, что судьи что-то, но все равно, когда у тебя такой настрой, знаете, ты все равно готовишься играть против, там, скажем, 7 игроков, не 5.
Не 5.
Ну и вот мы мы начали игру, начали очень нервно, не могли никак попасть. И мы первый тайм проиграли 13 очков. 13, ну, понимаете, 13 очков на Олимпиаде, игралось 2 тайма по 20 минут. Ну, уже, ну, скажем так, практически больше,
решено,
чем половина игры, да, что мы проиграли. Но Гомельский собрал нас в раздевалку и говорит, ну, ладно, вы сумели проиграть 13 очков? Говорит, ну, ничего не стоит там отыграть 13 очков. Надо только собраться, не делать этих ошибок, вывести наших там больших, скажем, дать мячей те, кто может забить. И мы вышли как-то, знаете, вот, ну, уже проигрываешь.
С таким настроением?
Нет. Мы проигрываем, понимаете? Нам уже, скажем так, терять нечего.
Все, понятно.
Мы расслабились. Так. А те вышли, чтобы этот результат выдержать.
Так.
И они поменяли свой стиль игры. Они перестали так быстро играть, скажем так.
И надо было уже время потянуть, по сути.
Они выдерживали, да. А мы наоборот. И мы завелись, мы выровняли этот счет. И мне кажется, мы 12 очков, сколько выиграли эту игру. Так мы второй тайм 20 с лишним очков выиграли. Представляете? И когда уже, конечно... Шла, идет. Ну, выиграли мы этот чемпионат. Ну, даже трудно сказать, что... Ну, олимпийским чемпионом бывают случаи, когда ты становишься. Но каждый день ведь невозможно.
Но вы же знаете, очень много что есть... бывших олимпийских чемпионов не бывает.
Ну, да.
То есть бывают бывшие чемпионы мира.
Ну, потом узнал. Я никогда не был им перед этим. И там, ну, сейчас олимпийский чемпион, и чувствуется, и друзья помните, и я помню, и вот вы представили то же самое,
да.
Олимпийский чемпион.
Ну, как же без этого? Я думаю, стоит перейти, наверное...
И потом, вот что было очень классно, что у нас было 2 или 3 дня, пока закончить другие виды спорта. Мы ехали в Салют. Нет, поехали в город Сеул посмотреть. Нам разрешили уже как чемпионам. И мы тогда и на базар пошли. Знаете, ну, а так приедешь куда-то, и ну нет у тебя времени поехать. А там все, уже и погуляли, и отпраздновали, и так далее. И потом самое интересное то, что всех олимпийских чемпионов собрали в один самолет, Ту-154, и всех одним рейсом, да, отправили в Москву. И куда не пойдешь, все олимпийские чемпионы, представляете? Полный самолет вообще народу был. Так хорошо время, так все познакомились, все стали, ну, близкими. Ну, знаете, как ведь победы, там очень тяжело соединять людей, победы тоже соединяют людей. И никаких злостей, ничего. И пилот оказался еще литовский пилот.
Литовский пилот еще, на ваше счастье.
Обалдел, у нас 4 команды литовцев были, и он говорит, ребята, давайте подпишите. И у нас тогда вся команда взяла, у него это 154-м есть такая, ну, как проходная, там, где стюардессы готовят кофе, все остальное, там, в середине самолета. И там есть первый салон, потом второй, самый там третий. И мы вот там расписали стены, все баскетболисты, вся команда, мне кажется, еще какие-то виды спорта подписались.
Интересно,
и он
потом...
такой довольный. Так вот, и мы вчера обсуждали, что лучше бы взяли, законсервировали и показывали как музей. Представляете?
Так, вот интересно, куда этот самолет потом дели с надписями, что сделали.
Вот, так его заставили все это смыть и поменять. Еще он говорит, я влетел на бабки, чтобы там все исправить и все остальное.
Ну, так это все же подписи, уже ничего не сломали.
Ну, это, я говорю, чем-то накрыть, чтобы они законсервировать. И сейчас, представляете, очень столько лет прошло, сейчас такой самолет, и если он еще летает, как было бы классно.
Эх, жаль, что так закончилась эта замечательная история. Я предлагаю уже перейти к теме, наверное, окончания вашей игровой карьеры, когда это произошло и по какой причине, и уже к тренерской перейти. У нас не очень, к сожалению, много времени. Когда вы закончили карьеру свою, игровую именно, и по какой причине?
В сборной закончил, наверное, после 95-го года. Начали готовиться к Олимпиаде 96-го года. А у меня была травма колена, я получил как раз на этом чемпионате, на последних минутах. Я прыгнул, подвернул колено, внутри меня треснуло что-то. Но так как азарт, все, и мы старались выиграть у сербов. Мы второе место заняли тогда в финале и проиграли с сербом. И я закончил игру играть. Представляете, я не мог ходить, но я отбегал. Угу. Вот такая нога была. Я вернулся домой, меня через 4 дня надо было ехать еще в Стамбул на просмотр, потренироваться с командой 10 дней. Я там такой маленький контракт подписал, все. И такое колено. Я думал, ну, попью таблетки, как всегда, и пройдет. Угу. Я пью эти таблетки, ночами кричу, мне болит там ужасно. Никому ничего не показываю. И еще поехал на этот сбор. Думаю, одену костюм и буду в костюме, никто не увидит, что у меня такая нога. Так и было, я все тренировки тренировался. Угу. Но представь себе, когда ты не можешь ходить, а тебе надо кросс бежать, защищаться, быстрый прорыв, там все остальное. И мне там 3 дня прошло, тренер говорит, я тут был на Олимпиаде, на это, чемпионате Европы, и говорит, ну я тебя совсем другого видел. Да, ты там бегал, прыгал, все остальное. Говорит, сейчас какой-то ты вялый. Я промолчал, говорю, а мне я сказал, мне подваливает только нога. Я думал, вытерплю. А потом будет время, я вылечу. Но еще пару дней потерпел. Я вытерпел практически неделю еще с этой ногой. Тренировался, бегал. И там и один-один. Ну, что только не для... И футбол бегали. Я подошел к тренеру, говорю, извините, но я не могу больше. Собрал вещи и уехал домой. И уехал прямо в больницу. Не знал даже, что мне такое. Приехал, говорю, оперируйте, потому что у меня там все сломалось. Так и есть, после этой травмы. Через год я вернулся, но готовился к этим сборам. Но так как я был травмирован, меня даже не позвали, меня и другого еще игрока, угу. Крапикаса, не позвали на сборы. Ну и все, я тогда вернулся в Испанию, в Испании жил. И там начал создавать школу.
Свою школу.
Да, школу. И потом одна команда... Она пригласила меня просто сыграть пару игр на чемпионате. Так как я приезжал, можно было зарегистрировать. Там дали 3000 элитов, ну, $1000 за игру. Ну, говорю, ладно, я пока в Литве дело делаю, я сыграю. Я сыграл пару игр. Это как окончание. И я уехал обратно в Испанию, потому что уже там и я уже создал и школу, и там мэр города поддержал, Бенальмадни, чтобы это все было. Зальчик такой классный был, там Малага присылала свою команду, чтобы играть, и я был еще ответственный, чтобы набрать народу. Так я подумал, как их набрать, если ну, не очень-то ходит. Так я ездил по школам, раздавал детям билеты за даром, ну, скажем так, 1000 мест есть, там, да, 1000, то я 500 отдавал билетов. Угу. Говорю, придете, дети приходят, а родители нет. А родители платили по, там, по 5 или по 3 евро за билет. Ну, и все равно набиралось полный этот стадион, да, и было очень приятно на эти игры смотреть. Звонит мне через месяц, говорит, мы все проиграли после этих 2 игр.
Так.
Мы выиграли. Приезжай. Я говорю, не могу, понимаете, я не могу, я сейчас здесь живу, у меня все работы, все что надо. Говорит, приезжай не как игрок, говорит, приезжай как тренер наш.
И, это знаете, же что-то новенькое.
Сел и решал долго, да, это потому что я еще не собирался заканчивать, я думал, еще в Испании где-то, может, и поиграю и так далее. Все время тренировался. Ну, приехал и, знаете, и... Посмотрел на ситуацию, нам не хватило одного игрока. Я этим игроком себя поставил.
Играющий тренер.
Я главный был тренер и играющий и игрок. Это очень трудно, потому что игрокам очень трудно перешагнуть вот это...
Субординация, да, это называется.
На игре, да. И на минуте. И я им говорю, послушайте, если я на вас накричу, когда я играю, это я игрок. Но на минуте вы должны уже не как на игрока смотреть, а как на тренера, потому что я вам говорю, что есть. Ну и вот этот год мы отыграли, мы заняли 2-е место в чемпионате.
Вот.
Да, мы попали в финал, и Жальгирис только проиграли. На следующий год я все-таки решил, позвал вот того самого друга, чтобы он ко мне пришел и помог мне. Он уже работал тренером. И вот он работал, и мне очень хорошо помогал. И вот так потихонечку и началась тренерская работа, но я не заканчивал играть. Я 3 года был игрок еще. И когда Пермь меня позвала, я приехал сюда и думал, еще заявлюсь. Я и бегал с ними, и тренировался, и после тренировок. И так, знаете, вот у меня настолько есть желание играть, что я тренер, у меня было 45 лет, мы были на чемпионате Европы с командой, сборной. Угу. Я был помощником тренера, и он что-то говорит, так, я говорю, ладно, у меня будет 51 год, я приеду к тебе сыграть в команду, так. Просто так. И к тому шло все. Но мне в 47 лет я играл какую-то игру, и, знаете, опять то же самое колено, только в другом месте. Что-то случилось, не знаю, я ни операцию не делал, ничего, но так болело, что мне надо было ехать в Киров на показательную тренировку к детям, 500 километров от Казани. Так я вот эту всю дорогу практически кричал. Ну, не мог. Я думаю, что случилось? И вот, знаете, я от того времени, практически в 47 лет, я закончил играть в баскетбол. И за ветерана не играл. И только вот в прошлом году меня уговорили, ребята, я начал играть. Но так тяжело было. Так я сыграл 5 игр, наверное, за них. И мы заняли в Литве в нашем возрасте 55-60, третье место. Могли лучше, но 3 очка проиграли в полуфинале.
Ай-яй-яй.
Был такой, не знаю, может быть, даже мягкий переход. Я когда заканчивал, я просил у руководства, говорю, вы только дайте мне возможность, чтобы я был близко к баскетболу и близко к команде. И они потом меня позвали как помощником тренера. Я практически со сборной 15 лет отработал.
Ну, конечно. Вообще опыт у вас большой, игровой и тренерский. У нас стремительно, к сожалению, заканчивается время. Перейдем уже к современности, да? Вы снова вернулись в Пермь. Сейчас здесь другая немного ситуация в баскетболе, другие люди. К сожалению, Сергея Белова уже нет с нами, уже 3 года как нет. Что изменилось для вас конкретно?
Город красивее стало.
Да ладно?
Да. Женщины покрасивели.
Так.
Да. Больше глаза блестит. Потом солнышко у вас появилось.
Да, это лето нас радует.
Это как ночью лампочку зажечь. Так у вас вообще лето такое, что я думаю, что да, не надо ни Испании, ни Турции, ни Италии, ничего. Кама прекрасная, вода хорошая. Ну, не знаю, все очень хорошо.
Ну, я имею в виду, конечно, больше работу с баскетбольной командой.
Половину людей, скажу, практически все знакомы. Угу. Если кто-то не в клубе работает, но все равно работает, кто-то в спортивной школе остался. И, знаете, я никогда и не хотел уезжать. Но там был такой случай, что просто надо было решить, так или так. Угу. Я решил, может быть, даже поперек себе, но я уехал и не чувствовался хорошо. Но всегда вот в душе было, думаю, таких классных 6 лет провели вместе. Создали команду, да, там и команда Кущенко, клуб Белов, я, Лях, Исаев, которые делали все для клуба. Ну, они настолько большие энтузиасты баскетбола, знаете, я думаю, что поэтому я и приехал сюда, что они позвали меня приехать сюда на турнир изначально. Я никого практически не знал, кроме Белова. Мы приехали на этот международный турнир, я отыграл, я увидел, что у вас люди ходят на баскетбол, хочет, чтобы команда прогрессировала. Ну, ты представляете, когда есть такое желание, так ты можешь приехать и точно отдаться себе весь, чтобы этот баскетбол прогрессировал, и чтобы игра была такая классная, как какую хочет и зритель. И когда вот 2 года приехал, было чествование, 10 лет, мне кажется, чемпионства. Да. Угу. 10 лет. И Реал Мадрид приезжал, и я тоже приехал. Полный зал был.
Поняла,
народа, да,
говоришь,
сыграли игру. И люди, Вальдемарос, давай, когда ты вернешься обратно? И вообще, столько болельщиков, все болельщики, с которыми я общался раньше, все спустились с трибун, все поздравлялись. Так, понимаете, и сейчас такой случай появился, что мне друг звонит, говорит, приезжай, я расскажу, в гости приезжай, расскажу, что как здесь. Я приехал, он мне рассказал, что как есть, и как тяжело команда поднималась, как ребята, которые рулят команду, Слава Сушаков, как им было, ну, тяжело все-таки начать все с нуля и так далее. И меня спросили, а у тебя желания помочь нет? Я так долго не думал, наверное, 2 минуты, может, 1 минуту, даже меньше. Сказал, хорошо. И все, я уже позвонил домой, я говорю, мы собираем вещи, говорю, едем перейдем обратно. Но моя жена, знаете, ничего не удивилась, она говорит, я вижу тебя счастливым. И говорит, лучше тогда поедем там. Главное, что мы будем вместе и никаких проблем.
Я предлагаю на этой чудесной ноте закончить программу «Биография». А у нас в гостях был Демарос Хомичус, который уже не нуждается в представлении, но все равно представим: советский, литовский баскетболист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, еще море
гражданин
всего.
Перми.
Гражданин Перми теперь еще. Снова. И мы надеемся, что он все останется с нами навсегда. В общем-то, я думаю, потом уже как-нибудь мы встретимся в эфире, уже будем обсуждать какие-нибудь текущие дела баскетбольного клуба.
Я предлагаю встречаться там, скажем, 2-3 дня перед игрой. Позвать 1-2 игроков еще, позвать тренера один раз одного, другой, и обсуждать, какие у нас варианты есть, если мы будем играть так, чтобы люди не только видели, как мы играем,
но
они даже ожидали, что чего мы, как мы думаем это все сделать.
Надо подумать, как это сделать. Да. А сейчас мы заканчиваем программу «Биография». Спасибо, Вальдемарос, еще увидимся.
Спасибо вам.